Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами и четвертая передача цикла «Не договорили». Еще раз повторю коротко о самом цикле. В этом году исполнилось 30 лет с момента принятия закона о гражданстве. И этот закон положил основы для, с одной стороны, восстановленного латвийского государства и одновременно дал почву для ожидания разногласий и процессов в латвийском обществе. И в рубрике «Не договорили» мы хотим привлечь внимание именно к тем этнополитическим вопросам, по которым мнение разных национальностей в Латвии, ну, расходятся. У латышей может быть одно мнение, у русских другое, у еще у кого-то может быть и даже третье. И наша цель — договорить и тем самым сделать еще один шаг к сплочению общества. И мы приглашаем к дискуссиям в этом цикле тех, кто активно строил политические процессы в 90-х годах. Наши постоянные эксперты. Еще раз представлю. Культуролог Денис Ханов. Денис, приветствую. И политтехнолог Филипп Раевский. Филипп, приветствую. Еще раз, в четвертом цикле не устал?
Не.
Ладно, хорошо, поехали. И у нас сегодня особый гость. Предыдущие гости у нас были господин Левиц, господин Шадурскис и Сармите Эллерте. И сегодня Борис Целевич, бывший депутат Сейма от партии «Согласие», бывший член латвийской делегации в ПАСЕ. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Ну что ж, начинаем.
По каким вопросам возможны компромиссы?
Считаете, что что-то надо менять?
Я отвечу очень коротко.
Другое дело, как это будет выполняться.
Открытый разговор.
Конечно, хотелось бы большей внятности.
Но мы тут не согласны.
Но я могла бы интерпретировать по-другому.
Тебе ясно, куда мы идем, или не ясно? На каких условиях?
Не договорили.
Ну что ж, у нас тема сегодня не граждане, мы продолжаем. У нас была первая передача, если помните, которая посвящена была закону о гражданстве. Там мы тоже затронули, ну, не граждан. Как так получилось, что в Латвии после принятия закона о гражданстве, ну, огромная часть, 700 тысяч, по-моему, если не, может быть, мои соведущие меня дополнят, остались вот вообще, ну, не, в статусе не гражданина. Сегодня таких людей меньше, 180 тысяч, но непонятно, а что дальше? Вот об этом будем говорить, потому что Денис меня, я знаю, упрекает. Мы говорим о прошлом, но мало заглядываем в будущее, мало говорим. Денис прав, как всегда. Я всегда считаю, что Денис прав.
Я всегда прав, никоим образом. Просто прошлое всегда присутствует где-то в настоящем, а будущее растет из настоящего.
Да, я просто Денис меня пытается направлять, ему за это очень благодарна. И поговорим также в прошлой передаче. Мы уже сказали, о роли русского языка тоже поговорим. Это на самом деле сложный вопрос. С одной стороны, ну, четверть населения Латвии – это люди, для которых русский язык родной, и они хотят его использовать и в Латвии. Латвия для них тоже родина. И сохраняет свое культурное пространство, ну, не только на кухне где-то, но и в публичном, в публичной сфере. И обязательно тоже будем об этом говорить. Но давайте, вот мне интересно, у нас было три человека, три эксперта, которые были, ну, такой с определенной позицией, да, в прошлый раз. Борис, и в первой передаче мы как раз говорили о гражданстве, о том, почему у нас столько неграждан. Как нам объяснил господин Левиц, ну, у нас такая была историческая судьба, что у нас было очень много, ну, оккупационных войск и вообще историческая боль, историческое прошлое. И он объяснил это так примерно, может быть, мои соведущие меня поправят, что если бы мы не придумали вот так, то неизвестно, где была бы Латвия в политическом смысле и в геополитическом тоже. Так я понимаю?
Я думаю, что да, это очень хорошее обобщение тезисов Левица.
Да. Да. А вы как это видите?
Ну, это очень хорошо, что господин Левиц признает, что вот эта концепция восстановленного гражданства была политическим решением. Потому что вот действительно очень интересно. Я был как бы свидетелем и в какой-то степени участником этих событий. И вот уже 30 с лишним лет я имею возможность наблюдать, как трансформируется объяснение, интерпретация того, что произошло. И вот сейчас как бы обычная такая позиция, ну что вы хотите, это требование международного права. Так положено было, не было у нас никакого выхода. Так вот, первое, что нужно честно признать, что это не так. что международное право допускало самые разные варианты, просто международное право эти вопросы не регулирует. Не регулировало тогда и не регулирует сейчас. Поэтому это было политическое решение. И тут было как бы две стороны одной медали. С одной стороны, в Народном фронте, это очень хорошо помню, были очень сильны позиции националистов. Там были очень разные люди с очень разными взглядами, но националисты считали, что ну, Латвия – это страна латышей, и власть должна принадлежать латышам. Поэтому нужно придумать какой-то вариант, чтобы латыши получили, так сказать, контрольный пакет. А как бы соотношение этническое было тогда 50 на 50, как вы помните. И в итоге, в общем, там были разные варианты. Вот в итоге вот этот вариант восстановленного гражданства был принят международными организациями, хотя некоторые эксперты его критиковали. Но у международного сообщества были, конечно, другие аргументы. Они очень опасались конфликта. Они опасались, что вот в этой ситуации 50 на 50 как бы нулевое гражданство может привести к парламентскому параличу, что вот если силы будут разделены, то как бы вопросы будут решаться на улицах, а вспомните, в то время уже вовсю полыхали этнические конфликты на территории бывшей Югославии, бывшего Советского Союза, и по всем оценкам этноконфликтологов Латвия была одним из самых опасных регионов с точки зрения этнического конфликта. Там есть ряд формальных показателей, там не буду углубляться в это дело. И поэтому, ну, в общем, грубо говоря, демократии пожертвовали ради стабильности. То есть все понимали, что да, как-то вроде не совсем хорошо. Вот вчера эти люди еще выбирали парламент, вот мы с ними разговаривали, убеждали их, предлагали им, давали им определенные обещания. Я был участником кампании, там и доверенным лицом кандидата от Народного фронта, который, в общем, в итоге мы выиграли у очень сильных соперников в центральном районе Риги. И, в общем-то, Народный фронт просто не выполнил своих обещаний. Он сказал, спасибо, что вы за нас проголосовали, а теперь, ребята, вы иностранцы. Теперь вы больше права голоса не имеете. И это, конечно, очень многих людей оттолкнуло. И это тоже своего рода историческая травма, более свежая. Может быть, как, конечно, я ни в коей мере не хочу сравнивать это с депортациями или там, с Холокостом, не дай бог, но все-таки определенным образом это повлияло на отношение людей к государству. И вот, скажем, бывший председатель Латвийского пути Андрей Пантелеев еще в середине 90-х публично на большой конференции признал, что да, мы обманули людей. У нас был выбор. Обманывать или стрелять? И мы выбрали обмануть. И на самом деле я согласен, что эти аргументы достаточно весомы. Я не уверен, что вот эта этническая пропорция 50 на 50 обязательно означает, что все русские голосовали бы там за какие-то промосковские там реакционные решения, а все латыши были бы за демократию. И сегодня эта линия раздела, она отнюдь не по этнической границе происходит. Почитайте, как бы вот...
Ну, все-таки я бы не убрала здесь совсем нет, этнический фактор. А? Конечно, корреляция есть, но, тут без сомнения.
Но все равно, ведь за программу Народного фронта проголосовало больше, чем две трети. При этнической ситуации 50 на 50, и при том, что в выборах участвовали все там военнослужащие там, Советской армии и так далее, и так далее. То есть, да, опасность была, но при этом ожидалось, что вот это решение с негражданством, оно сугубо временное, и что как только ситуация стабилизируется, будут приняты все основные законы, проведены реформы...
Тогда мы пойдем, ну да.
Но при этом вот один из... Я тут несколько лет назад встретился с одним экспертом, который тогда от Совета Европы тут оценивал эту ситуацию. И он сказал, знаешь, вот мы в кошмарном сне мы не могли себе представить, что пройдет 25 лет, а в Латвии будут еще сотни тысяч неграждан. Что вот этот процесс как бы решения вот этой проблемы без гражданства, он будет, в общем, искусственно тормозиться, а именно это и произошло.
Но сейчас разве можно сказать, что это искусственно тормозится? Пожалуйста.
Он искусственно тормозился все эти годы,
но сейчас нет.
Я думаю, что сейчас мы так или иначе, что называется, получаем те плоды, которые когда-то взрастили в начале 90-х. С одной стороны, действительно, это была та довольно тяжелая ситуация после как бы разрушения империи. С другой стороны, вопрос в том, что даже если этот статус был выбран как некая тяжелая альтернатива или компромисс, то вопрос, а что дальше с этим происходит?
Вот, да? И сейчас, и что
это
дальше?
Как бы, это была такая историческая засечка, да, или, условно говоря, отпечатки тогдашней эпохи. Но тогда задается вопрос, а что происходило далее 25 лет, почему все еще приблизительно 10% нашего населения вообще не участвует ни в какой форме демократии, да, за исключением кухонной, где есть место фантазиям, допустим, всевозможным действительно травматическим опыту и ностальгии. И почему так долго наши партии не решались тем, сколько там, 80 или 100 младенцев, да, принять закон о том, чтобы они не продолжали появляться на свет негражданами. Да? То есть мы видим, что негражданин стал политическим ресурсом для партий разного толка, в основном, конечно, национал-консервативного. Ну и тогда вопрос, а на данный момент угрожает ли нам эти 10% не участвующих в стабильности демократии? Я думаю, что угрожает.
Угрожает. Давайте у нашего соведущего с национально-консервативным взглядом спросим. Вот угрожает 50%, понятно. И мне здесь тоже абсолютно понятна вот эта закономерность, по которой это решение было принято. Но 10%.
Филипп, мне очень понравилось про то, что про кошмары, если мы говорим про кошмары. И теперь мы приходим в 93-й год, 2-й, 4-й, когда вот это все обсуждалось. И теперь на столе стоит вопрос. Мы, кстати, решение не было на этнической почве. Это было решение о том, кто родился или кто имел связь с этой страной, или кто приехал. Это было не этническое. Потому что приезжие или местные? Да, больше. Да, ну и представляете, 94-й дискуссии. Мы не дадим им гражданство, дадим им негражданство, потому что они, начиная с 2001-го, будут под влиянием российской пропаганды, которая будет сжать на то, что вот, не учите латышский язык, вы русские, мы придем вам помочь, мы если что, вмешаемся. И в 2024-м вы узнаете, что значит, что мы вмешаемся. Мы в Украине, мы бомбить Киев, мы будем убивать людей под Киевом и пытать. И если вы что-то будете делать, мы атомную бомбу кинем на Берлин. Вот это вот то, что мы видим. И это чисто интуитивное решение, чтобы стабилизировать это общество, чтобы не позволить стать прямой мишенью. Это привело к тому, вот для российской политики, внешней политики, которая была ориентирована на Латвию, чтобы здесь дестабилизировать ситуацию и сделать Латвию марионеточным режимом для России, что-то похожее, как Грузия сейчас превращается. Я думаю, это было очень разумное и неэтническое решение. И я думаю, оценит, конечно, историю, но мы уже сейчас видим, что исторически это было очень правильное решение, потому что мы были бы совсем другая страна, и были бы в другой ситуации. Если бы у нас был бы другой сосед, мы могли бы принимать другие решения, но это решение было...
То есть мудрые люди были у власти, говорит очень. Филипп, которые смогли вот так вот, как в шахматах, не просчитать все на много...
Интуитивно ли... ощутить. Это больше
интуитивно или как-то
Россия
вот так вот.
Россия никогда не будет меняться. Россия никогда не будет.
Тяжело говорить на тему интуиции по той простой причине, что действительно мы долгое время после развала, допустим, Восточного Блока вообще считалось, что история закончилась. Да, был знаменитый Фукуяма, который потом сам извинился и ошибся, и написал новый текст, продав его большим тиражом. Но так или иначе он понял, что нет, история не закончилась. Она скорее возвращается в какие-то такие старинные формы, в новой упаковке. Но так или иначе, я думаю, что очень серьезный вопрос, в какой степени латвийская элита за эти десятилетия, подсев на российский газ и нефть, скажем, не проводила четкую западноевропейскую либеральную политику. И в какой... этого мы, я боюсь, никогда не узнаем. Но так или иначе, по, условно говоря, языку политической культуры я вижу довольно много точек соприкосновения с той недемократической культурой, которая превратилась, в конце концов, в диктатуру Путина. То есть я вижу, что мы все еще корнями из какого-то такого постсоветского, постколониального политического прошлого. То, что мы в рамках ЕС, это некий корсет, который нас сдерживает как общество, скажем...
А вот, кстати, Денис, ты подвел, как мне кажется, к этой рамочной конвенции. Возможно. Это же все шло с Европы, и мы могли ничего не подписывать. И тогда нет, мы тоже могли бы как-то...
Мы могли ничего не подписывать, потому что если у нас есть некие обязательства международного характера, то если мы есть часть нового демократического...
Я про это и тебе говорю.
Союза, то мы должны были ее подписать. Вопрос то, что и здесь был довольно широкое пространство для игры национального государства, и это, опять же, соединение некого национального уровня и европейских...
Мы сейчас спросим.
...правовых требований, да. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что ратифицировав и так далее, мы взяли на себя обязанности. И они подразумевают развитие культур национальных меньшинств, которые на данный данный момент, в принципе, мне кажется, блокируется тем, что в публичном пространстве, скажем, праворадикальный дискурс вообще не воспринимает другого по языку или по каким-то социолингвистическим моментам или культурным, как что-то, что может существовать в публичном пространстве. Да? И это глубочайшая ошибка, это и угроза демократии, и ее ослабление, потому что, в принципе, если кого-то отправляют на кухню, там, чистить картошку, да, условно говоря, то ожидать от этой группы восторженного участия в национальной агенде или, скажем, в списке тем, ну, не стоит. Это настолько далеко от реальности, что уже напоминает некое такое состояние Обломова, да, вот такой сон Обломова, да. Так вот, это очень далеко от реальности, да, и от участия.
Денис, ну, смешно мне стало про картошку.
Не зря.
Борис... Филипп тоже смеется. Борис, вы все время, когда говорил Филипп, да, хотели добавить, вставить, но вот хочу сейчас вам дать возможность это сделать.
Не, Филипп, я очень благодарен Филиппу, он назвал вещи своими именами. То есть позиция, как бы, ну, скажем так, латышской, латвийской политической элиты, это, в общем, совпадающее понятие, очень простая. Она говорит русским: вы идиоты. Вы ничего не поймете. Вы подвержены влиянию российской пропаганды, и мы вас не считаем способными участвовать в демократических процессах. Поэтому вам такой возможности не дадим. И с практической точки зрения, это самая лучшая помощь вот этой самой кремлевской пропагандистской машине, которую только можно придумать. Потому что именно это кремлевская пропаганда и говорит. То есть, Филипп, вот честно, не надо считать людей идиотами. Вот, ну, я, конечно, понимаю, что я живу в своем пузыре, общаюсь с самыми разными людьми, но все равно вот в моем пузыре, скажем, нет вопросов относительно там позиции Кремля, относительно Украины и так далее. Там все мои знакомые там помогают беженцам. И никого не надо уговаривать. Ну, понимаете, вы постоянно требуете доказывать, что мы не верблюды. Ну, невозможно это сделать. И раз за разом. Ведь, смотрите, вот когда я говорю с этими моими старыми коллегами, там, зарубежными экспертами, вот это рефреном звучит. Ребята, как вам повезло, какое у вас хорошее меньшинство, какие у вас хорошие русские. Да в любой другой стране, где вот с меньшинством попробовали вот так вот обращаться, много лет держать без политических прав, регулировать, там, ликвидировать школы, запрещать пользоваться языком. Да там бы уже давно мордобой начался. А ваши русские там, да, бухтят, недовольны, но не дерутся же. Как вам повезло? Но для вас, конечно, все равно плохие.
Но мы начали, подождите, вы начали с гражданства, а не верблюдов. И гражданство, ну, надо
этом
понять.
И есть речь.
Гражданство, чтобы сейчас натурализоваться, вот эти люди, которые не натурализуют, ну, что надо знать? Вот, ну,
о,
что
классика,
надо знать?
Классика. Вот, да.
Ну, вот что? А вот тут начинается проблема. Так, а язык-то не знаем. Но как ты можешь участвовать в политическом процессе?
А я знаю, что некоторые просто обиженные не хотят знать язык.
Или
говорят, что нет.
Не-не, вы переводите стрелки.
Нет, я не
перевожу.
Вы о верблюдах, я о гражданстве.
Нет. О принципе. Вы сказали совершенно четко. И сейчас вы приводите аргумент 30-летней давности. Русские не знают латышского. Посмотрите статистику Центра государственного...
А я уже два раза говорила Филиппу.
Это миф полный.
Люди не натурализуются, значит, это их выбор. Плюс. Если вы говорите, вот, что не было особой ситуации, была. Ты не имеешь гражданства, ты имеешь доступ на российскую территорию без визы. Это все маленькие такие точечки, которые были поставлены, чтобы здесь натурализация происходила максимально сложно. Потому что у нас очень-очень мягкие натурализационные
В первую очередь условия. Латвийское государство сделало все возможное, чтобы натурализации не было. Посмотрите, в Эстонии. Закон о гражданстве...
Эстония плохой, очень плохой пример.
Нет, очень хороший пример.
Очень плохой пример. Очень плохой пример.
Хороший или плохой, Денис, давай. Мы с тобой скажем.
Эстония нас обгоняет по всем показателям, включая интеграцию. И там закон о гражданстве...
У них происходит что-то интересное. Вот они сейчас занимаются русификацией. Вот то, что меня убивает в Эстонии, я никогда не был.
А почему? Я бы вернулась только с Эстонии. Давай поговорим.
Поговорим. Ну, в том-то и дело, что такое обиходное.
Я только-только вернулась.
Я же удивился в Эстонии.
его point of order можно?
А что здесь такого?
Вот, не, вот, а что здесь такое? Вот, вот это и есть.
Вот я уже заметил.
И 30 лет после независимости.
Вот у национал-консервативно настроенных людей есть конкретный прием. Вот когда у них нет аргументов, они начинают перебивать и не давать сказать оппоненту. Вот этим сейчас занимается Филипп. То есть вот все эти традиционные...
У бывших политиков то же самое.
Нет-нет, я честно молчал, пока вы закончите. Вот нет, коллеги не дадут соврать.
Да, давайте, вы закончите, а я хочу еще Денису дать. Вот он смотрит.
Не совсем, но...
Тогда давайте
поэтому вот вопрос стоит очень просто. Это недоверие. То есть вот Филипп сказал совершенно четко. Мы не дадим вам гражданство, потому что мы вам не доверяем. И когда я на это указываю, возникают все эти моменты, а вы языка не знаете, а вы сами не хотите и так далее. То есть, ну, извините, мы не о том говорим. Вы выдвинули тезис очень серьезный. Я его критикую. Я говорю, что вот такое недоверие на самом деле производит людей, лояльных России, а не Латвии. То есть лояльность – это доверие, это сотрудничество, это взаимное участие. Заведомо отвергая вот это взаимное участие в нашей общей стране, вы тем самым толкаете людей в сторону путинской пропаганды. Конечно, все равно были бы такие, которые там ходят с российскими флагами и так далее. Но я уверен, что при более умной политике их было бы намного-намного меньше.
Вы только неправильно время употребили. Мы не давали, а не даем.
Что,
не
думаешь?
Давали. Это идет речь о начале 90-х.
Вы уже достаточно сформировали отношения. То есть сейчас уже ничего добавлять не надо. Хотя, с другой стороны, вот почитаешь какую-нибудь там Элиту Вейдемана или Лангу, то, что она говорит про русский язык, и что после этого...
Лиан Ланга очень хорошо отзывается о нашей передаче, так что, пожалуйста.
Да, она отзывается, наверное, потому что, может быть, с ней беседу провели отдельно.
Много.
Какие мысли? Вот что?
Постараюсь немножко, может быть, дистанцироваться от обеих позиций, потому что вижу в них, ну, некий такой символическое такое танго, которое никогда не танцуется как бы в одиночку. Это некое взаимодействие, скажем, праворадикального дискурса, который, или, скажем, консервативного, который доминировал и доминирует до сих пор в этом.
Они не встретятся никогда?
И второй, как бы, а вот вторая это... часть, это образ, скажем, политических сил, которые защищают русскоязычных. И не будем скрывать, что таков был расклад в латвийском Сейме на протяжении десятилетий, и это, в принципе, было некое символическое основание для функционирования вашей партии, для ее внешнего образа.
Да? Я протестую.
Хорошо, я сейчас закончу. Но в любом случае для меня это некое напоминание из одной из серий Джеймса Бонда, когда Москва и Америка встречаются, значит, там белый вертолет американцев приземляется там типа на Красной площади, они там сидят где-то в бункере с красным телевизором, это некий ритуальный танец двух сил, который прекрасно знает как бы разделение, у кого какие функции. И поэтому, конечно же, у вашей партии было огромное количество лет для того, чтобы эту ситуацию решить. Но здесь другой вопрос. У вашей партии, которая предполагала, что вы защищаете русскоязычных и неграждан. Далее, второй момент. С одной стороны, начало 90-х, я еще раз говорю, мы не можем отрезать все то травматическое прошлое 50 лет, оно до сих пор живо. То есть это тот самый призрак отца Гамлета, который все еще...
Когда оно уже выветрится?
Оно не выветрится, потому
всегда
что
будет,
это
да?
есть политический ресурс. Прошлое, с которым не работают, прошлое, которое не становится основой консенсуса, становится раздором или вот символической такой трещиной, оно никогда не исчезнет, потому что это просто-напросто, как, допустим, в каком-нибудь другом государстве, это нефтяные источники или там газ, у нас это
мне
вот
кажется,
прошлое.
Мне кажется, все-таки оно как-то исчезнет.
Ну, оно не исчезает из политического языка. У нас все еще, с одной стороны, из трибуны можно усомниться в факте оккупации и депортации, с другой стороны, нас можно назвать русскоязычных там вшами, насекомыми, врагами и так далее. И опять же, тотчас же взрывается Facebook. То есть это есть некие ритуальные крайности, которые совершает этот свой такой танец, да, в котором, в принципе, жертвой становится будущее нашего населения. И, например, говоря о политике языка и образования, я это вижу по своему молодому поколению. Они в какой-то степени жертвы того, что все это тянулось, и в результате не происходило и структурного перехода. Параллельно необходимо решать вопрос о том, что действительно является сутью национального, но демократического государства, признание и помощь национальным меньшинствам в развитии их публичных ну, скажем, институции, идентичности и так далее. То есть это все то, что есть часть европейского правового
шафта. Филипп сейчас скажет, что это русификация.
Нет, подождите.
Нет?
Национальное, давай, государство решает это на основе консенсуса.
Нет, тут я еще давно...
Но Борис протестовал.
Да, да, я протестовал, потому что, Денис, вы используете аргументы от Хомином. Вы знаете, что это такое? Переходите на личности. Я говорю о принципах. Я, извините, защищаю принципы. А, и не русскоязычных. И я всегда это как бы возражаю, когда меня называют там защитником русских и так далее. Нет.
Но вы согласитесь, что ваша партия черпала из этого свой символический капитал?
Это как бы ваше там, представление аналитиков.
А предвыборные кампании и так далее?
Что кампания? Я знаю, что за нашу партию голосовали и латыши тоже. И достаточно много наших депутатов.
Да, я согласен.
Давайте по одному.
Да, конечно, да.
Я очень терпеливо слушал до вашего выступления. Поэтому давайте все не переводить в вот эту вульгарно-политическую плоскость. То есть, честно говоря, меня это политические партийные разборки, вот где сидят, за 30 с лишним лет, меня это достало. Давайте поговорим по существу. Я говорю о том, каково наше общество. Ведь действительно, старый принцип «no taxation without representation». То есть вы ожидаете от людей лояльности, при этом как бы не доверяя им и не признавая их равными. Ладно, права меньшинств, культурная идентичность – все это важно, но краеугольный камень современного общества – это равенство, это равноправие. То есть все люди там рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Конечно, это не значит, что у всех должно быть там гражданство там, любого государства там, по выбору. Там. Но тем не менее… Это действительно принцип. То есть мы должны признать разнообразие. То есть что характерно для Латвии в первую очередь, это разнообразие. Вы говорите, нет, вот здесь латышскость, там вот эти 50 лет страданий, это там исторические травмы. Простите, а у других латвийцев другого этнического происхождения нет исторических травм? А что, русских не депортировали? А что, евреев не было Холокоста? А что, полякам, белорусам здесь легко жилось? Это наши общие исторические травмы. Почему вы их рассматриваете в этническом ключе? Почему вы все время смешиваете ценности, принципы с этнокультурной идентичностью, языком и так далее. Это разные вещи.
А вот это вопрос хороший.
Вот и ответ. Я говорю, это не было этнически, потому что и русские, и евреи получили гражданство. Потому что они были латвийцами, и они имели связь с этой территорией. Это мелочь. Если мы говорим о политике, все-таки, тогда посмотрим, что произошло. Вот самое большое предательство со стороны вот политических партий, которые представляли русскоязычных, это был 2012 год. Референдум о языке, где согласие встало и предало. Потому что в тот момент там был медовый месяц. Если бы не было референдума, я допускаю, что Ушаков был бы даже премьер-министром.
Ой, вот, ну...
Но вот тот момент...
Это ложь.
Вот, когда, вот тогда, когда согласие взяло и поддержало второй... То есть они ударили вот в пах. Самый тяжелый вопрос. Латышский язык будет вторым языком. И русский будет вторым языком. И в этот удар был тот, который вот сделал согласие. Вот точно согласие этот удар сделал. А почему потом удивляются после таких политических шагов, что латыши так относятся? А
ответьте, где... ответьте.
Это прямая ложь, Филипп, извините. В 2011 году...
Ушаков был ваш лидер?
В 2011 году... После внеочередных выборов Сейма Затлерс, который был лидером партии там, собственного имени, заявил о том, что намерен делать коалицию вместе с Согласием. Было такое?
Нет, это не было 11-е, это уже было после референдума.
Извините, вот давайте прочитайте. Вот я думаю, что у всех зрителей и слушателей есть возможность взять газеты и посмотреть, что когда было. В 2010 году были очередные выборы, через год, в 2011 году, были внеочередные выборы, где победила партия реформ Затлерса. А потом он заявил об этом, но его собственные товарищи эту идею задробили, и Затлерс быстренько переметнулся к коалиции там, с правыми консерваторами, националистами, как это обычно было. Мы делали все возможное, чтобы действительно эту идею реализовать. И мы все время старались как бы вот сдерживать радикалов достаточно успешно до поры до времени. Но вот когда нас вот так вот грубо кинули, Вот это было предательство. И,
так, ваши голоса вот тогда... просто не были нужны коалиции. Да, тогда а, нет, тогда вот... ведь зеленые прошлые созывы тоже были кинуты, они 4 года сидели в оппозиции.
Не-не, ну вот да. Не надо сравнивать, мы понимаем, о чем идет речь. Не надо опять все сводить.
Вот вы сейчас, сейчас референт.
Вот что произошло потом? Так вот, потом вот тот же самый Линдерман и другие люди, которые всегда говорили, что вы с латышами никогда не договоритесь, вы предатели, вы предаете русских. Вот они раскрутили вот эту волну, начали собирать подписи, и действительно они сказали, вот видите, вы пытались там чего-то сделать, вас кинули очередной раз. Нет, надо требовать второго языка. Партия Согласия не занимала никакой позиции по этому вопросу. Мы не призывали. Ушаков принял личное решение. Я не буду его комментировать, он это сам многократно объяснял. У партии были разные мнения, в частности, другие люди, включая меня, голосовали против и выступали против этого и призывали людей не подписываться, поэтому не было позиции партии, это тоже...
Хорошо, давайте, знаете, вот сейчас...
Это передергивание.
Я, знаете, Денис, я сейчас смотрю, не кажется ли тебе, что вот это есть такая классика средств латвийского общества, ты знаешь, нет.
Интеллектуала не есть общество, да, это всего
я лишь... Я примерно говорю про те нарративы, которые сейчас мы слышим, оно и есть, в общем-то, показывает это. Что делать, как сделать?
Быть, как бы в завершающей четверти нашей программы, может быть, поговорить о том, чем нам угрожает нынешнее состояние. Вот, Борис, в этом, я, может быть, тогда на правах соведущего.
Да, пожалуйста, можете задавать вопросы.
На самом деле, как бы битва в архиве, она, конечно, очень интересна для архиваров, но вопрос, как вам кажется, вот эти 10% на данный момент, ну, приблизительно, да, а каким риском они могут являться для латвийского общества, то есть как бы в долгосрочной перспективе, что нам может угрожать, если мы не решим проблему включения этих 10%?
Да, никакого риска они не представляют. Это классическая ситуация. Вот я много лет был докладчиком по СИЭ, по беженцам. И у меня реально бывали неоднократные ситуации, когда где-нибудь в Сербии там, или в другой стране я приезжаю, вот лагерь беженцев, вот только-только, вот Косово, например, вот всю деревню там сербскую вот из Косово перевезли, там разместили в каком-то заброшенном госпитале. Это вот полный как бы срез общества. Я вот туда же я приезжаю через год, ситуация изменилась. Молодые, профессионально подготовленные, образованные уже уехали или в Белград, или за границу, нашли работу. Еще через 5 лет в этом центре остаются только совершенно социально незащищенные старики, одинокие матери, инвалиды и так далее. Вот примерно то же самое у нас происходит и с негражданами. То есть люди социально активные, образованные, которые берут свою судьбу в свои руки, они давно приняли решение. Или натурализовались, или эмигрировали, или приняли российское гражданство, в конце концов. А вот самые социально пассивные, маргинализованные остаются вот в этом статусе негражданина. И опасность я здесь вижу какую? Депопуляция. То есть ведь были вот эти данные Михаила Хазана, что уезжают... Вот мы говорим о количественных последствиях эмиграции, мы мало говорим о качественных последствиях. То есть уезжают энергичные, образованные. Вот эти люди маргинальные, они никуда не уезжают. То есть вот у нас... некому работать, у нас не хватает квалификации, вот то, о чем мы тут говорили в перерыве. Да. И вот мы этих людей не интегрируем ни в языковом смысле, ни в политическом, чисто в экономическом плане. Мы не интегрируем их в рынок труда. Именно потому, что мы их отталкиваем. Они где-то там, естественно, кто-то получает пенсию, кто-то латвийскую, кто-то российскую, кто-то работает где-то по-черному, вот этот самый...
Но могут работать не граждане нормальных работах? То есть как-то уж слишком их маргинализируют?
Я не говорю обо всех гражданах. Да. Но я говорю, что это вопрос как бы пропорции, это корреляция. То есть вот таких маргинальных, социально-пассивных людей значительно больше среди вот этих остающихся неграждан, которые не берут ответственность за свои решения. Таких и среди граждан много. То есть, на самом деле, это не есть прерогатива неграждан. Но у неграждан есть какие-то варианты это решать. Вот, так что опасности я вижу исключительно вот с точки зрения развития общества. Потому что это как работать с этими людьми? И это проблема совершенно европейская. То есть вот в Европейском Союзе есть вот определенные критерии, которые определяют, например, корреляцию. Вот если среди там, безработных или там, людей с низким уровнем образования непропорционально много людей, принадлежащих к определенной группе, там, этнической, языковой и так далее, нужны какие-то поддерживающие меры для того, чтобы эти диспропорции изменять. Вот у нас как бы политическая интеграция, да бог с ней, когда там 2/3 граждан вообще думает еще еще пойти, или там, в лучшем случае половина голосует, половина граждан забивает на это дело. Вот эта социальная, экономическая интеграция, вот это важно.
А Филипп согласен? Ты видишь здесь какие-то риски?
Нет, я тоже вижу, что это она маргинализирована, она, ну, так, грубо говоря, вымрет эта часть просто. Ну, это и те, которые хотят решать этот вопрос, или те, которые... Там есть два варианта. Он или уезжает человек, или натурализуется, у него пропадает проблема. Так что я не думаю, что эта группа может превратиться в какую-то бомбу замедленное действие в обществе.
А могла бы эта группа превратиться в некий символический жест, допустим, консервативных, условно говоря, латышских партий, которые могли бы без особых проблем и, скажем, там, резких изменений политического там, баланса или состава проявить некий жест?
Жест через экзамен латышского языка.
Я знаю, о чем говорит Денис. Этот жест, на самом деле, постоянно, раз в год, как я слежу, наверное, Борис меня поправит, какие-то партии, вот последний раз стабилитат, они предложили, да, давайте вот мы дадим все-таки не гражданам 180 тысяч или сколько, все-таки это гражданство автоматически, это просто отклоняется на этапе рассмотрения как-то вот, ну...
Это, можно и не автоматическое...
А что тогда?
Ну вот вопрос, как по-вашему, способны ли, скажем, условно говоря, латышские партии на данный момент на некую символическую политику, из которой могло бы произрастать хоть что-то, напоминающее политическую нацию?
Я не понимаю, что подразумеваешь под символическим.
Скажем, хотя бы начнем с того, что мы могли бы сказать, вот как бы то, что называется, скажем, месседж, да, то есть вот сообщение, то есть некое...
Натурализуйтесь.
То есть это
и есть месседж, но потому что мы знаем, что натурализация для этих людей, она очень упрощена. Там я сам знаю знакомых людей, которые в преклонном возрасте, но если они знают латышский язык, это очень символически знают они это, но их пропускают, потому что они изъявили желание стать гражданами. Они ответственны. Когда... Вот это и есть. Вот так безответственно дать гражданство просто, нет, если человек не изъявил не даже желание этого получить.
Его по почте. Не. Да, я говорю о каких-то других, хотя бы о некой смене дискурса. То есть не всегда там 18 ноября. Я помню, когда я сам работал в Министерстве в секретариате интеграции, мы писали, условно говоря, посылали весточку там очередному президенту, что он скажет вот в обращении к народу. И мы всегда пытались как-то так протолкнуть и пропихнуть идею там общей нации. Ну, кто-то принимал, кто-то не принимал. А есть ли у нас возможность сейчас в среде латышских партий, условно говоря, вот потенциал к таким символическим действиям? То есть что-то, что могло бы вот... Потому что все четыре передачи это просто огромный ворох вот этих трещин, да?
Да.
А есть ли у нас возможности потенциал?
Конечно, огромный потенциал есть, но я не знаю, что они ожидают. Потому что тут самое главное, то, что мы говорили, предыдущая передача, значит, желание и понятие нужды вообще в этой стране.
А у страны для себя. Есть нужда в этих людях?
Это такой момент, который работает обоюдно. Если человеку не нужна страна, так зачем стране такой человек?
Если какая-то группа пошлет сигнал, то сигнал будет услышан по-вашему.
Однозначно.
Неизвестно. Я не знаю. А вы что думаете? Интересное. Вот молодец, Денис. Интересный вот этот вот ракурс предложил.
Это классика. То есть 30 с лишним лет этим людям посылали совершенно четкий сигнал. Вы опасны, вы подвержены влиянию России, вы угроза для Латвии. А теперь мы удивляемся, что они не стоят в очереди на натурализацию. Вы только что сказали, Филипп, я не знаю, что им нужно. Так спросите у тех, кто знает. Вы же социолог. Вот я с этими людьми общался много
лет. А что им нужно?
Элементарное уважение. Элементарное
признание.
В какой форме,
да? В какой форме уважения? Да,
хотя бы тот же самый месседж, вот как я себе это представляю, вот был бы я там, условно говоря, президентом, да, я бы сказал, да, ребята, ну, с вами нехорошо обошлись, я признаю, да. Но вот такая была ситуация тогда, ну, была действительно реальная угроза безопасности, ну, нельзя было тогда иначе. Но сейчас мы все в одной лодке, вот то же самое, что сказал Каринч на следующий день после нападения России на Украину. что нет, нельзя наших русских наказывать, возлагать на них ответственность за деятельность Москвы. И это все было забыто буквально через 2 недели. То есть начались как бы наезды, вот, да, русский язык искоренить, потому что Россия напала на Украину. Мы как бы, получается, те, кто говорит на русском языке, для кого русский язык родной, они как бы неявно несут за это ответственность.
Ну, это коллективная вина, да.
Да, совершенно верно. Так вот это то, чего точно не нужно делать.
А вот тут как раз про язык. Слушайте, у нас 10 минут осталось, Игорь пишет. А вот Филипп, наверное, вопрос. А почему в других странах можно иметь по 2-3 госязыка, а в Латвии сразу же этот? Ну, я вообще не хотела бы...
Нет,
давайте госязык вообще не обсуждать.
Это исторически несколько языков. Это как Швейцария, она конфедерация. Мы не конфедерация, мы латвийская.
Я бы госязык, вот именно изменение статуса присоединения счета, вообще сейчас не обсуждала, потому что у нас один государственный язык, и на этом точка. Но меня вот немножко смутило то, что ты говоришь, а у нас вот в Эстонии там все на русском. Да, мы были сейчас в Эстонии, в АХА-центре, там не только на русском, и на латышском я читала буклеты, и на литовском, и на немецком, там много языков. А что здесь плохого? Ты бы вытащил оттуда только русский язык или что?
Идет речь о той проблеме, которая в Эстонии, что они не могут перевести свое образование на эстонский язык.
Они почему не могут? Может быть, не хотят?
Нет.
Может быть, они видят плюсы?
Вот в том-то и дело, что...
Почему не могут, действительно?
Потому что вот это раздробление, потому что у них... Вот интересный такой фактор. У них есть право голоса неграждан в самоуправлениях.
Есть.
Самоуправление саботирует переход, потому что самоуправление влияет на образование. И вот мы этого избегали и избежали. И это очень хорошо, что у нас нет противостояния самоуправлений, которые избраны не гражданами, против государственной власти, которая избрана гражданами.
А сколько детей в результате вот этого самого успешного перехода на самом деле просто не учатся? Или перешли на так называемое домашнее обучение, что в очень многих случаях означает, что они дистанционно учатся в России?
Знаете, как лингвистический... такая не интеграция в эту среду, это ответственность в первую очередь родителей, которые или готовят человека для иммиграции в России, или же для того, чтобы этот человек не был способен работать здесь.
Я знаю, что украинцы...
А вот в Эстонии больше половины украинцев в школы не ходят, потому что им запрещено учиться, то есть на каких-либо других языках, кроме как на латышском или частично украинском, украинской школе, которая маленькая, которая всех не интегрирует. То же самое в значительном степени происходит и с русскоязычными. Дети просто не могут, не способны учиться, школы не способны обеспечить. Так вот, в отличие от нас, Эстония считает, что это не только ответственность родителей, но и ответственность государства предложить такие условия образования, чтобы дети все-таки получали качественное образование, не только поставить галочку, что все, теперь у нас все на латышском, мы все интегрируемся. Мы не интегрируемся, вы маргинализируете
людей. Ты не можешь ставить галочку, если человек не выучит язык в стране, в которой он живет.
Ты путаешь все-таки одно дело знать язык, Борис немножко говорит о другом. Да?
Способности жить в этом обществе. Это и есть знание языка.
Роль.
Общество разнообразное, извините.
А вот это уже, так и получился референдум о двоязычии. Да.
А двоязычие тут ни при чем. Извините, Филипп, я вам очень советую почитать европейские документы, в частности, ту же рамочную конвенцию, где знаете, и как языки меньшинств могут использоваться.
У нас есть национальные интересы нашей страны.
И пишет Олег, какая мотивация у неграждан натурализироваться, чтобы голосовать? Да зачем нам это? История с партией Согласия показала, что это бесполезно. Даже та партия, которая получает большинство голосов, она не проходит парламент. Я хотела бы по-русски язык. Я знаю, что
я
у
думаю,
тебя...
Отдельно.
А давай немножко затронем. Ты знаешь, у нас вот опять пришло около 50 вопросов, и я предлагаю на следующих передачах нам с тобой по этим вопросам пройтись и поговорить, потому что уважим таким образом наших радиослушателей, которые слушают, шлют вопросы, и мы немножко тоже обобщим. У меня уже огромная папка накопилась, дорогие радиослушатели. Все собираю, все будет. Про русский язык я бы хотела затронуть, потому что несколько вопросов так или иначе касаются языка.
Но у меня популярная, наверное, будет версия и для наших радиослушателей, и для некоторых наших гостей сегодня.
А ты заступился за русский театр?
Да, я заступился за русский театр, потому что, в принципе, это скорее для меня сигнал того, как Рижская дума и националистический дискурс вообще относятся к многообразию, к культурным институциям, и насколько как бы вот это желание контролировать, унижать, мешать работе, оно в конце концов может распространиться и на латышскую некий сектор культурных процессов. Это может быть латышская галерея художественная, это может быть художник или писательница, или поэтесса, допустим, трансгендерная, которую просто как кто-нибудь из политиков захочет съесть к следующим выборам, если, допустим, исчезнет кириллица. Ну, победим мы ее, да, хотя на самом деле надо еще один момент, и здесь я могу с вами согласиться. Если у нас есть юридические нормы для исполнения закона о языке, то каким образом, по какому праву депутаты Рижской думы, собственно говоря, начинают грызть театр только потому, что вот им решили, они открыли новую жилу для политического капитала. То есть мы, скажем, в противовес юридическим нормам ставим некую абстрактную борьбу с каким-то абстрактным злом. Вот это вызвало у меня буйную реакцию и гнев, и поэтому я заступился. Но это как бы к делу не
относится. Это относится на самом деле к делу. Да, действительно, ты прав. У нас были представители государственного языка и Центр госязыка, и вторая организация, как там, да? И у нас был вопрос как раз тогда пришел, может ли быть какая-то вывеска на русском языке в Риге там или еще. Они сказали, да. То есть должен быть сначала латышский язык, вывеска на русском, да, но...
Я скорее говорю о полном отсутствии некой общей, скажем, культуры солидарности, может быть, даже надязыковой, но скорее солидарности в ценностях, да. То есть если латышская часть интеллектуалов, которых я почти не слышу, да, я их не слышу, когда происходит там муралы с Брехта, я их не слышу с театром Чехова, и, возможно, я не услышу никого другого, когда, условно говоря, придут за ними, да? То есть это вполне известная расхожая фраза.
Фраза, да.
То есть если мы считаем, что латышский художественный центр останется навсегда как бы защищенным от нападения праворадикальных, потому что правые радикалы всегда будут атаковать современное искусство, поэзию, музыку и так далее. Современное искусство — это искусство свободы, это искусство плюрализма, которое не нужно этой политической...
История партии. С центром Ротко покажет.
Не только. Франция, Италия, Венгрия, Словакия, то, что сейчас делает Италия, допустим, на книжной ярмарке, да, во Франкфурте и так далее. Но речь идет о том, что у нас нет этой солидарности, потому что, с одной стороны, у нас есть политический капитал в форме травмы 20-го столетия, и травму эту необходимо уважать, но я согласен. И открывать. 5000 евреев было сослано во время первой депортации, да, по иронии судьбы, они выжили, тем самым спаслись от Холокоста, но какой ценой, да? И белорусы, и так называемые белые русские, то есть это белая эмиграция, скажем, сразу после большевистского переворота, и так далее, и так далее. Об этом надо учиться говорить. И в свою очередь вполне понятно, что если общество превращается в некую такую постоянную группу невротиков, то и отношение к меньшинственным языкам и к присутствию, в том числе русскоязычным. Давайте откровенно. Большинство людей считает меньшинствами только русских. Я согласен, 162, по-моему, этнические группы, где мы их слышим и видим. Да? То есть эта дихотомия, она политически неимоверно выгодна. Это ресурс, это наша нефть. У нас ничего другого нет, зато у нас есть вот это. Да? Поэтому я считаю, что здесь с обеих сторон, условно, если они вообще есть, да, с обеих сторон у нас есть некое... Когда-то меня в школе учили, что есть такое понятие биотоп. Когда некие виды и так далее начинают сживаться друг с другом, мы помогаем. Там березы и гриб, там, не знаю, там какое-нибудь растение, какой-нибудь там хомяк. Но таким образом получается, что они как бы начинают друг другу быть нужными. И если нам нужна вот эта плайса, да, если нам нужна эта трещина, тогда, получается, мы начинаем к этому привыкать и черпать свою идентичность из нее. А это уже некая, ну, я бы сказал, патология такая, общая патология.
Интересная мысль. У нас осталось буквально чуть-чуть. Я вот по этой теме от вас хотела бы какой-то свой такой месседж услышать. Да, давайте.
Но дихотомия гаснет, мы об этом говорим, потому что мы видим представительство в политической тех, которые очень защищают русский язык, она идет вниз. То есть это становится неактуально избирателям. И это,
может,
это
они просто стали пассивны? Им, они нет, уже не
думаю,
верят во
я
что?
Я думаю, вот это идет руку в руку с той статистикой, которую ты всегда упоминаешь. У человека есть проблема с языком, пока он его не знает. Когда он знает, начинает понимать, говорить, у него эта проблема уходит на второй план, и он начинает смотреть на другие проблемы, которые...
новые пространства.
И открывается новое пространство.
Может сказать на нем
однозначно,
что-то против.
Однозначно.
Или
однозначно.
Критиковать, да?
Да, договор... Все тогда?
Да.
Да, Борис тоже по поводу языка.
Ну вот опять,
но мы видим
только сеть. Что господин национал-консерватор тут утверждал, что русские не знают латышского. Теперь господин национал-консерватор говорит,
а я его просто
они уже давно знают, поэтому это уже не проблема.
Постучалось
до тебя. Ну нету вот этой позиции последовательной. То есть все сводится к каким-то элементарным вещам. Нет, тут моя позиция очень простая. Все-таки в первую очередь вот моя идентичность... мой язык, на котором я говорю, это мое сугубо личное дело, и не лезьте сюда, пожалуйста. Государство имеет право устанавливать определенные правила и обязано устанавливать правила официального языка, который нужно использовать в определенных ситуациях. И абсолютное большинство людей это делает. Проблема ваша, господа национал-консерваторы, в том, что Латвия все-таки демократия. Вот у меня есть масса знакомых вот из моего пузыря. Вот мои бывшие коллеги, мои бывшие студенты, они работают в хай-теке. Там рабочий язык частной компании, рабочий язык английский. Общение у них как бы там очень сильно, ну, сейчас очень много там, скажем, из них там, у них беженцев там из Украины, там из Белоруссии и так далее. Рабочий язык в основном русский или английский. То есть у них нет как бы никакой симпатии к Путину, наоборот, они наиболее активно настроены против него. Люди все прекрасно понимают. Они знают латышский, они все сдавали его. Они когда, где и когда им использовать этот латышский? Вот та же самая Ланга возмущается. Вот они на улице говорят по-русски, вот они там музыку слушают, они там не пользуются латышским языком. Да, вот когда он заполняет декларацию раз в год, он заполняет ее на хорошем латышском языке, потому что он латышский знает. Но это свободная страна, в которой люди в частной сфере используют те языки, которые они хотят использовать. И этнический состав у нас такой, какой есть. Послушайте, сколько сейчас английского вокруг. Посмотрите, на каких языках говорят вот эти самые люди, которые заполняют вот эти образовавшиеся бреши из-за того, что мы теряем там треть населения, потеряли. Работать-то надо кому-то. То есть вот ваша борьба за вот эту, за чистоту латышского языка, она просто вредна. Вы стреляете себе в ногу и нам заодно.
Давайте, брейк.
Это я была чистая политика. Вот такую политику гнать, вот это надо вот, быть политиком. Потому что в чем я не прав? В том-то есть, что вы начали передергивать эту всю историю. Неправда это насчет того, что мы не можем в компаниях внутренне говорить, на каком языке хотим.
Я этого не говорил.
Вы говорили, вы это говорили.
Друзья, а у нас время движется к часу, и там новости уже стучатся в окно, потому что в 13 часов у нас обязательно должен выйти выпуск новостей по поэтому мне остается только что, не знаю, предложить вам продолжить где-нибудь договорить уже в коридоре. Ну, представлю своей гостей. Денис Ханов, мой соведущий, культуролог, политтехнолог Филипп Раевский, тоже мой соведущий. Сегодня у нас особый гость был Борис Целевич, бывший депутат Сейма от партии «Согласие», бывший член латвийской делегации ПАСЭ. Так и не затронули тему рамочной конвенции, но я надеюсь, мы с Денисом поговорим.
Это отдельная тема.
Отдельная тема, и язык тоже, роль языка русского, какая она есть, вот видите, у нас уже тут под конец передачи мы немножечко не определились. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Завтра встречаемся в 12:10 в четверг, и тоже будет открытый разговор. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.